ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Я в тот раз прочитал один стих просто из Шримад-Бхагаватам, как вы помните, если помните, из второй главы первой песни. Глава у нас называется «Божественность и божественное служение». Я прочитал его, ну так, просто, не имея в виду какого-то особенного продолжения, а потом вдруг понял, что как-то Кришна меня интересно поймал на один крючок, что именно с этого стиха на самом деле начинается одна такая интересная очень вереница стихов, вплоть где-то до 23-24 стиха, где очень интересная мысль прослеживается, то есть мысль о том, как именно происходит постепенное очищение сердца, возвышение души. Я подумал, что мы так, наверное, и будем как раз эту вот главу читать по стиху по два, может быть, за раз. Вот. И так это у нас получится даже такая цельная темка, что-то типа такого спонтанного, незапланированного семинара. Одним словом, сегодня мы продолжим этот раздел из Шримад-Бхагаватам, песня первая, глава вторая, текст седьмой. Читаю. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитаха Джанаятя Шувайрагьям Гьянам Чая Дахайтукам. Перевод. Благодаря преданному служению личности Бога Шри Кришны, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто считает преданное служение Верховному Господу Шри Кришне чем-то вроде проявления материальной сентиментальности, могут возразить, что богооткровенные писания рекомендуют жертвоприношение, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний и мифических сил и другие аналогичные методы трансцендентного самосознания. По их мнению, бхакти, преданное служение Господу, предназначено для тех, кто не способен к более возвышенной деятельности. Обычно говорят, что культ бхакти предназначен для шудр, вайшев и женщин, не обладающих развитым интеллектом. Но в действительности это не так. Культ бхакти – это вершина всей трансцендентной деятельности, и поэтому он одновременно и возвышен, и прост. Он возвышен для чистых преданных, которые серьезно стремятся к установлению личных отношений с Верховным Господом, и легок для новичков, стоящих лишь на пороге дома бхакти. Установление взаимоотношений с Верховной Личностью Бога Шри Кришной – это великая наука, и она открыта для всех живых существ, включая шудр, вайши, женщин, и даже тех, кто стоит ниже низкорожденных шудр, не говоря уже о людях высших категорий, к которым относятся квалифицированные брахманы и великие цари, достигшие самосознания. Все остальные формы деятельности высшего порядка, то есть жертвоприношения, благотворительность, аскетизм и так далее, прямое следствие чистого и научного процесса бхакти. Принципы знания и непривязанности – два существенных фактора на пути трансцендентного сознания. Путь духовного развития приводит к совершенному познанию всего материального и духовного, а обретя такое совершенное знание, человек оставляет свои материальные привязанности и привязывается к духовной деятельности. Вопреки мнению несведущих людей, непривязанность к материальному вовсе не подразумевает полной пассивности. Найшкарма означает отказ от деятельности, приводящей к хорошим или плохим последствиям. Отрицание еще не предполагает отрицание позитивного. Отказ от пустяков не означает отказа от существенного. Аналогичным образом, под непривязанностью к материальным формам не подразумевается отрицание позитивной формы. Культ бхакти предназначен для познания позитивной формы. Когда позитивная форма постигнута, негативная исчезает само собой. Поэтому с развитием культа бхакти, неся позитивное служение позитивной форме, человек естественным образом утрачивает привязанность к низшему и привязывается к высшему. Поскольку культ бхакти – наивысшее занятие живого существа, он уводит его от удовлетворения материальных чувств. Это отличительный признак чистого преданного. Он не глупец и не имеет дела с низшими энергиями, и материальные вещи не имеют для него ценности. Этого состояния невозможно достичь просто бесплодными рассуждениями. На самом деле это происходит милостью всемогущего Господа. Итак, тот, кто является чистым преданным, обладает всеми остальными положительными качествами – знанием, непривязанностью и так далее. Но тот, кто обладает только знанием или непривязанностью, еще не обязательно следует в принципах культа бхакти. Бхакти – высшая форма деятельности человека. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали своям рупа кадхамакьям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавипью нумо намаха Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхакта Винда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Я Кришна читаю, потому что мать проповедь с вами на тему Тима Гавата, то мне счастье, наконец, Прабхупада, если пришли, что мне группа Дашем. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бхатулища Мати Бхактивиданта с вами эти намны. Мама стоя Сарасвати Деви Гаурамани Прачарина и Нирвишеша Шанивади Паштутя Деша Тарины. Еще раз прочитаем стих. Васу Деви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджи Даха Джанна Ятя Шувай Рагьям Гьянам Ча Яда Хайтукам. Благодаря преданному служению личности Бога Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Итак, я напомню, как мы развиваем свою мысль. В прошлый раз мы прочитали 6 стих этой главы, где Суда Госвами, отвечая на вопросы мудрецов о смысле жизни, они просили его коротко изложить суть вед. В чем суть вед? Потому что веды огромные. Как быстро понять, где здесь самое главное? Суда Госвами суммировал очень коротко и ясно эти великие писания. Он сказал, в прошлый раз мы читали этот стих, что высшим занятием или дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого люди могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. И чтобы полностью удовлетворить душу, это преданное служение должно быть непрерывным и немотивированным. Это была наша прошлая тема. И сегодня он продолжает говорить о том, какой эффект это преданное служение даст. Он говорит, что довольно быстро это преданное служение дает такой интересный эффект, что джанаяти ашу. Ашу обозначает буквально быстро. Быстро человек достигает отречения, и гьянам ча также он получает знание, причем это знание ахайтукам, не имеющие материальной причины. Не имеющие материальной причины обозначает, что человек может обрести знание изнутри. Обычно люди приобретают знания посредством процесса изучения, хождения какого-то, книги читают и так далее. Конечно, какой-то опыт у них тоже. Но это знание материального порядка. Знание о духовном другими путями приходит. Знание о духовном приходит изнутри. И когда человек начинает заниматься служением Богу, его форма — это форма знания, это форма счастья, это форма вечности. То когда он служит этой форме знания, из этой формы знания приходит знание. Когда он служит этой форме блаженства, из этой формы блаженства приходит блаженство. Когда он служит форме вечности, он сам начинает ощущать свою собственную вечность. То есть этот путь получения знаний несколько иной. Это не обозначает, что не нужно совсем не читать каких-то книг. Надо. Но если мы читаем книги о том, как хорошо служить Кришне, но не делаем этого, то наше знание будет неполным. Итак, по-настоящему это знание укореняется в нашем сердце тогда, когда мы именно служим этой форме знания, этой личности. И поэтому чисто внешне, кажется, материальной причины вот такому глубокому пониманию мира нет. Преданные не занимаются специально философией. Но если серьезный преданный встретится с каким-то крутым философом, он разложит его за 5 минут на части, понимаете? Очень просто. Любого философа он просто-напросто разложит на части. Потому что он обладает таким знанием, которое невозможно просто вот так откуда-то из книг почерпнуть. Самый сильный опыт, который может живое существо в этом мире приобрести, какой-то трансцендентный, который может обрести живое существо, это в лучшем случае опыт чего-то безличного. Когда люди говорят философия, какое-то знание, понимание, как правило, это делается с какой-то такой вот ссылкой на Запад. Но весь Запад, он очень печальный. Запад – это вообще направление в ведах, это направление умственных размышлений. Поэтому на Западе много ученых, они такие головастые.
но очень холодные люди на самом деле. Умные, но холодные. То есть, смотрите, их разум, он делает их печальными. Не происходит реализации личности. Они не имеют понятия о личности Бога. И поэтому сейчас, например, ну, интеллигенция, так называемые люди западного мира, хорошо образованные и так далее, западная философия и все прочее. Что это за философия? Это философия разочарованных, немножко даже больных людей, понимаете? Ну, типа какого-нибудь этого Шопенгауэра, тех же всех этого Ницше. Этот Сартр, Камю, это ж полусумасшедшие люди, понимаете? Это полусумасшедшие люди. Но они возводят западные цивилизации как великие философы, понимаете? А по сути дела, если почитаешь эти вещи, это просто болезнь. Это патология, на самом деле. Там диагнозы очень четко просматриваются. Но это великие философы. Если вы не читали их, то вы не культурный человек по западным понятиям, получается. Но если действительно разобраться во всех этих вещах, это, с одной стороны, казалось бы, большой интеллект, понимаете, очень большой интеллект, но выводы по жизни абсурдные совершенно. Совершенно абсурдные, глупые выводы. Вот и все эти так называемые великие философы, они, как правило, очень плохо заканчивают. Кто-то на этот Камю, он дошел до этой мысли, что, значит, жизнь полностью бессмысленна, просто на своей машине с обрыва куда-то там рванул, все, показал бессмысленность жизни, понимаете? Люди говорят, великий философ, понимаете? Кто-то там из них голову в духовку засунул, газом задохнулся, потому что нет никакого смысла, понимаете? И это великие личности. И когда они начинают говорить, рассуждать, философию, то преданные специально не изучают философию, но если они занимаются служением форме знания личности Бога, в их умах открывается такая философия, что они любого доктора философии, в принципе, ну, конечно, при наличии какой-то минимальной подготовки, допустим, какой-то культуры мышления, очень просто рассказывать всех философов. Очень просто. Шрила Прабхупада не занимался специально наукой. Наукой специально. Он по мирским понятиям не был ученым. Не было у него такого образования академического. Но очень просто с учеными разговаривал. Он ставил их в тупик. Он задавал им такие вопросы и так отвечал на их вопросы, что они не могли ответить на его, а он их вопросы очень легко освещал, понимаете? Откуда такое знание было? Он не был ни доктором, ни кандидатом, ни философом в строгом смысле этого слова. Он преданный Кришне. Но поскольку он служит этой форме знания, то ему открывается такое знание, при помощи которого он очень просто разбирается в очень сложных вопросах. Понимаете? С другой стороны, если люди просто читают какие-то книги, накапливают какое-то знание, но при этом не имеют преданности Богу, это знание не считается полным. В Бхагавадгите Кришна очень четко говорит, что настоящий гьянаван мам пропазиты, человек, который по-настоящему обрел знание, проявляется это знание именно в том, что он предается мне. Если человек обретает знание, и он слывет великим философом, знатоком, но при этом он не есть преданный Кришне, это означает, его знание не является полным. Чего-то он недопонимает там, в мире. Может, если он поймет все по-настоящему, то он предастся Кришне. Это эффект знания. Потому что Кришна говорит, мудрые, Будхая, это те, кто знает, что я источник всех духовных материальных миров, то все исходит из меня. Он говорит, мудрые, которые в совершенстве знают это, проявляется их мудрость в чем? Он говорит, они предаются мне, они становятся моими слугами. Если этого не происходит, это означает какой-то дефект знания, какая-то неполнота. И по этой причине человек не предается Богу. Итак, знание интересным образом приходит к человеку, который занимается преданным служением. Есть такая история про одного вайшнава великого, который занимался тем, что он занимался благотворительностью. Он собирал пожертвования и любил кормить других вайшнавов, садху всяких разных. Вот. И каждый день у него, так сказать, дома был такой званый обед. То есть он много готовил просада, пищи, предлагал это все Кришне, освящал ее, и потом, значит, всех святых, всех садху, это было дело в Джаганнатхапури, вот, он всех кормил. И у него был маленький сын, совсем еще маленький, вот, только-только, так сказать, несколько лет ему было всего. И этот преданный, благодаря своему благочестию, благодаря своему преданному служению, достиг определенного совершенства. И совершенство состояло в том, что он повторял святое имя, он молился Кришне, и Кришна очень быстро проявлялся в нем. Довольно быстро. Сразу же он проявлялся в его сердце, и он чувствовал большое блаженство от этого воспевания, от этой практики. То есть между ним и Кришной были очень такие близкие отношения. И все это так легко и просто проходило. Однажды, когда он в положенное время сел в позу для медитации, взял в руки четки, начал повторять мантру, сосредоточился, почему-то Кришна не появился перед ним, и он никак не мог понять, что происходит, то есть почему так. Все время это приходило, и у него уже, знаете, такой условный рефлекс выработался, что я только беру в руки четки, начинаю повторять святое имя, и Кришна появляется, и так все хорошо, так все здорово. Но вот сегодня он начал делать то же самое, и никакого духовного эффекта не было. Он как преданный стал думать, почему Кришна исчез. Обычно Кришна исчезает тогда, когда человек совершает какую-то ошибку, оскорбление какое-то он совершает. И он стал анализировать все свои последние слова, мысли, поступки, что он такое, может быть, неправильно сказал или кого-то он обидел и так далее. Ничего он не мог такого припомнить, и он думает, в чем же дело? И тут его маленький сын подошел к нему и говорит, и он стал плакать, значит, уже только не от счастья, а от горя, что Кришна не появляется перед ним. Как же так? Все время они жили с Кришной душа в душу, и тут вдруг Кришна куда-то бросил, ушел. И он стал очень сокрушаться по этому поводу, переживать. И тут маленький его сын подошел к нему и говорит, папа, да ты не плачь, ты еще через час помолись, и, значит, Кришна появится тебе. Он говорит, а почему ты думаешь, что через час? А что такое случилось? Почему сейчас ничего нет, а через час будет? А ему этот маленький сын говорит, знаешь, Кришна сейчас спасает одного моряка, который тонет, значит, какое-то судно, буря, шторм в океане, судно тонет, и он молится отчаянно, этот моряк, значит, и Кришна его спасает. Но он так как-то не воспринял, особенно серьезно, мало ли что ребенок может такое сказать, думает, ну ладно, сейчас все равно никакого эффекта нет, через час попробуем. Через час он опять сел, взял в руки четки, начал повторять святое имя, и точно Кришна появился, но какой-то весь мокрый, это самое, хоть и все мокрое, а я вам с такой обидой спрашивает, ты где был, я тебя час назад звал, значит, Кришна, ты почему не приходил? Это уже сломали, поэтому можно опираться, но лучше так не сильно. Он говорит, где ты был? Он говорит, да я спасал одного моряка. Он говорит, а зачем ты его спасал? То есть что, ты как ты не можешь, что ли, одновременно и мне являться, и его спасать? Ты же всепроникающий, ты же можешь одновременно делать все, что угодно, ты же в разных экспансиях можешь присутствовать повсюду. А он говорит, да, в общем, Кришна говорит, могу, конечно, но он так молился, он так звал, судно тонуло. Более того, он просто обещал, что если он спасется, он звал, он говорил, о Господи, если ты спасешь меня, то я приду и все свои деньги пожертвую вот вашим, вот этого человека, то есть тебя, он говорит, тебе вашим, чтобы он продолжал заниматься благотворительной деятельностью, кормить других. И поскольку он, говорит, так звал, я просто не мог вообще отказать и побежал его лично спасать, и видишь, что-то намок там, в таком ключе. Вот. И этот слушал человек вообще с таким изумлением, он думал, как же так? С одной стороны, вроде бы, да, Господь спасает того, кто к нему обращается, просит, но у него какие-то стали беспокойства в том плане, это что, значит, Господь не абсолютен? Ведь абсолютная природа обозначает, что Он и там, и здесь одновременно. Сейчас, например, божества стоят открыты, они дают даршан, они принимают поклонение. В другом месте, где сейчас, предположим, в другое время, ночь, там божества закрыты, они спят. В третьем месте, допустим, где-нибудь, где сейчас утро, в каком-нибудь храме, там божествам предлагают Богу, они принимают. Сейчас они в одном месте спят, в другом едят. В третьем дают дашу. Это одновременно возможно, благодаря ачинтья-шакти, непостижимой энергии Господа. И этот преданный стал думать, что-то я не пойму, то есть, ведь Господь абсолютен, Он всепроникающий и так далее. Как такое может быть, что Он не мог явиться мне просто потому, что Он сейчас кого-то там спасал? И как же, если Он спасал одного, а кто-нибудь другой сейчас в это время гибнет? То есть, как-то у него такие непонятки были. Он попал в такую вот петлю. Кришна как бы низвел его до такого состояния двойственности, проявил такую, кажется, просто человеческую природу. Извини, я был там, поэтому я не могу быть здесь. Но мы знаем, что абсолют – это то, в чем есть все. Если в абсолюте нет противоречия, он уже не абсолют. Иногда люди говорят, когда мы что-нибудь рассказываем про Кришну, что Кришна – это верховная личность Бога и так далее. Ну, такие эпитеты, могущество его. Вот, какой он всемогущий и так далее, замечательный, всезнающий. А потом что-нибудь из истории его личной жизни, как он, допустим, воровал молоко у каких-то там соседей, этих гопи, или что он украл эти сари у юных гопи, или что он что-то там такое еще сделал из области, кажется, такое вот нарушение мирской морали, что он танцует с какими-то там чужими женами по ночам. И сразу же люди, которые мыслят такими категориями двойственно, задают вопросы. Они говорят, они пользуются христианскими такими выкладками, типа того, что в Боге нет зла, Бог всеблагой, в нем только добро существует, у него никакого зла не может быть. И как же вы говорите, что Кришна это Бог, если он что-то украл? Ведь мы знаем, что воровство это порок, а? И действительно, воровство это порок, как же Кришна может что-то украсть? Но мы знаем, что Кришна ничего не может украсть по простой причине, что ему все принадлежит. Как может украсть тот, кому все принадлежит? Как он может украсть? Это просто внешне выглядит как кража, что он заходит в чей-то дом и что-то там берет. Понимаете? Но по большому счету все ему принадлежит. Поэтому, когда он кажется нам что-то крадет, то это вроде бы как кража. На самом деле он просто-напросто привлекается любовью своих преданных. И поскольку любовь содержится там в каких-то горшках с йогуртом, с молоком, они все это делают с любовью к Кришне, и для него взять это то же самое, что подношение взять. По большому счету он ничего не может украсть, потому что все ему принадлежит. Он не может солгать, любое его слово – это абсолютная истина. Но в глазах обычных людей, мыслящих двойственными категориями, кажется, что это какая-то определенная ложь. Он не может танцевать с чужими женами, потому что все женщины – это его жены. Это только кажется, что они чьи-то жены, они временно выполняют чьи-то такие роли. По большому счету все его. Но внешне это выглядит как некое противоречие. То есть противоречие не на самом деле, а противоречие в нашем двойственном уме. И поэтому, когда какие-то люди служат, люди с обычным таким двойственным, типичным мирским мышлением, слышат все эти вещи, они говорят, в Боге нет зла. Если вот такие вещи есть, то Кришна что-то там крадет или нарушает какую-то такую мораль, он не может быть Богом. Да? И в этом как бы образе Бога вот эта вот двойственность не уживается, он только хорош. Нет ничего негативного, нет ничего плохого, он только с плюсом, только позитивный весь. Да? И действительно мы знаем, что Господь Нараяна, то есть Господь Вайкунтхи, духовный мир, там, где Господь проявлен в своем величии, он действительно очень правильный. У него одна жена, Лакшми Деви. Вот. Он ничего такого ни у кого не крадет. Можете себе представить, чтобы Вишну у кого-то что-то украл. Не замечен был в таких действиях. Да? То есть у него все правильно. Но изначальный его аспект, Кришна, там он и крадет, и может соврать что-нибудь, и кому-то там чужой жене подмигнуть, и так далее, без проблем. И поэтому Нараяна или Вишну, ну так, подходит на категорию Бога. Но когда мы начинаем описывать игры Кришны, они говорят, позвольте, это вообще не вписывается в категорию Бога. Потому что Кришна – это не Бог, это абсолютная истина. Вот в абсолютной истине уживается все. Если в истине чего-то абсолютное нет, это уже не абсолютная истина. Вот в этом положении Бога, там да, все хорошее. Вишну – это полностью позитивная личность. Но когда изначальный аспект этого Вишну – Кришна – это не просто Бог, это абсолютная истина. Бог – это один из аспектов абсолютной истины. И в нем абсолютное благо, он всеблагой. Но в Кришне есть все, в том числе противоречия. Потому что Кришна – это не просто Бог. Кришна – это более широкое положение. Кришна – это абсолютная истина. И если в абсолютной истине чего-то нет, даже противоречий – это уже не абсолютная истина. Они должны быть обязательно, чтобы иметь статус абсолютной истины. Понимаете? Итак, Кришна – это более высокое положение, чем просто Бог, чем просто какое-то такое вот правильное состояние, сознание, что вот все, он должен делать только хорошим, и у него нет никакого зла. И если ваш Бог, как они говорят, что-то там такое украл или обманул, значит уже он никакой не Бог. Смотрите, некоторые говорят, Махараджа Юдхиштхира был таким хорошим вообще, он был честным человеком, он никогда в жизни не лгал, а во время битвы на Курукшетре Кришна подзадорил, он сказал, ну-ка, Юдхиштхира, ты должен солгать, потому что, знаете, на противоположной стороне сражался такой великий воин, как Дроначарья. И пока он был на поле боя, с ним никто не мог тягаться. Он получил божественное оружие от самого Парашурамы, от воплощения Кришны. И против оружия Парашурамы защиты никакой не было. И Кришна просто посмотрел, оценил эту ситуацию, он сказал, что пока Дроначарья находится на поле боя, вам, пандавам, здесь ничего делать совершенно. И нужно было каким-то образом Дроначарью убрать. А? И Дрона был брахманом, очень могучим человеком, и он как бы верил словам авторитетных людей. И он знал прекрасно, что его ученик Юдхиштхира никогда не лжет. Это самый честный человек на земле был Юдхиштхира. Говорится, что его колесница даже не касалась земли, он как полубог фактически был. И Кришна понял, что если что-то Юдхиштхира скажет, Дрона обязательно поверит в эти вещи. Обязательно поверит. И в этой же битве сражался сын Дроны, Ашватхама, тоже великий воин. И Дрона был настолько привязан к своему сыну, что это была его единственная ценность. И тогда Кришна стал подбивать Юдхиштхиру, который никогда не лгал. Он сказал, Юдхиштхира, скажи, что Ашватхама погиб. Это сразу же деморализует Дрону, и тогда мы легко его уберем. Иначе без этого ничего не... То есть это дипломатия, это обман, самый натуральный. И Кришна подталкивает Юдхиштхиру на это. А Юдхиштхира в жизни никогда не лгал. Он говорит, ты хочешь, чтобы я солгал? Я не могу этого сделать, я в жизни никогда не лгал. Мой отец, это дхарма, это воплощение религиозных принципов вообще. Как ты хочешь, чтобы я солгал? Кришна говорит, ну да, сражайся до потери пульса, ты не сможешь победить Дрону. Ты хочешь победить в этой войне, ты должен стать императором. Поэтому его нужно убрать. Правдами и неправдами его нужно убрать. Сам Дрона тоже нарушил определенные какие-то принципы, он пошел в лагерь Кауравов. Он потерял, по большому счету, брахманическую квалификацию. Он продался Кауравам за кусок хлеба, что называется. Поэтому это не тот человек, с которым ты прямо уж должен быть таким честным. И дипломатии ради, победы ради, ты можешь это сделать. В войне дипломатия приемлема. И так Кришна подбил Юдхиштхиру на эти вещи. И, но Юдхиштхира так боялся солгать, что он закричал «Ашватхама!». С одной стороны, он хотел сказать, что Ашватхама погиб, но в этом же бою сражался слон по имени Ашватхама. И чтобы все-таки он не мог солгать, он сказал «Ашватхама гаджа», «гаджа» обозначает слон, «Ашватхама гаджа погиб». И Кришна в это время затрубил в раковину, и звук его раковины, это слово «Ашватхама», вернее, это слово «гаджа», этот звук перекрыл. И поэтому все, что услышал дрон, это то, что Ашватхама погиб. И он это принял на свой счет, что его сын погиб. И когда он услышал это, для него жизнь потеряла всяческий смысл. И он бросил напросто оружие, его быстро убили. И это Кришна подтолкнул, можно сказать, Юдхиштхиру на ложь. Да? И опять же можем, если мы такие как бы праведники, можем сказать, как это Бог такое может сделать. Действительно, Бог не может такого сделать. Да? Но Кришна может это сделать, потому что он выше, чем Бог. Он абсолют. Он абсолют. И в нем уживается абсолютно все. Абсолютно все. И только, но в нашем уме, это может, который мыслит такими черно-белыми категориями двойственности, сразу же все делится на добро и зло. То есть этим таким разделением мы низводим абсолютную истину на уровень двойственности. На уровень двойственности мы низводим. То есть когда мы говорим, что Бог это только добро, этим самым мы противопоставляем его злу, понимаете? Потому что добро это плюс, и противоположность добра это минус, зло. И когда мы говорим, что Бог это только добро, это только позитивное, мы автоматически помещаем его в категорию двойственности, что противоположное ему это зло. Итак, вот обычная такая дуальная картина. Бог и дьявол, вот все, понимаете? Плюс и минус, хорошо и плохо. Но Кришна это не просто Бог. Это абсолют, который включает в себя все. Который включает в себя все. В нем есть одно и другое. Знаете? Но в нем нет зла в нашем смысле слова. Это воспринимается нами. Потому что когда мы узнаем, для чего он это сделал, допустим, для того же самого дрона убить и так далее, вот мы видим, что это было на благо. И это было на благо дрона, это было на благо всем абсолютно, понимаете? То есть мы оцениваем все эти вещи только чисто с такой вот относительной позиции. И когда, значит, Кришна стал эти вещи объяснять этому своему другу, вот тот как-то немножко уже успокоился, что да, Верховный Господь, он с одной стороны и всепроникающий, и он может одновременно где-то быть и в другом месте одновременно действовать, но при этом он может вести себя как вот такой обычный, просто побежал спасать этого моряка и вернулся в мокром тхоте. С этим он разобрался, но потом у него другая проблема возникла у этого преданного. Он подумал, а откуда же мой сын-то знал, что Кришна сейчас спасает моряка? Вот это его больше озадачило. Он думает, ну ладно, с абсолютной природой Кришны мы можем еще разобраться. Но откуда мой маленький неграмотный сын сказал, узнал о том, что ты помолись Кришне через час, потому что сейчас он спасает моряка, сейчас он не может тебе прийти. Вот это его больше всего стало беспокоить. И он, уже когда Кришна исчез, значит, спрашивает, а ты откуда знал вообще-то все эти вещи? Он говорит, я откуда знал? Он говорит, так я же каждый день, когда ты устраиваешь пир для своих этих великих садху, гостей, преданных, я после этого остатки доедаю, а поскольку они несут в своем сердце Бхагавана, Кришну всезнающего, вот, то через их милость, по их милости, через их просады тоже получаю это знание, поэтому нет никаких проблем. Это пример тому, что человек, который занимается чистым преданным служением, получает беспричинное знание. Этот маленький мальчик, этот маленький ребенок, еще даже книг не читал, он не знал ничего этого, но он просто вот был, как говорится, вокруг да около, рядом он крутился, как дети, он просто был как-то так причастен косвенным боком к этому. И поскольку он был наивный, он не совершал никаких оскорблений, в его уме не было никакого еще скепсиса, не было вот этого дурного материального опыта, который оскверняет всю нашу жизнь. Вот, он очень так с полной верой, совершенно искренне вкушал остатки с этими великими преданными, и таким образом в его сердце проявлялось беспричинное знание. Это было его преданное служение. Принимать просад – это одна из составных частей преданного служения. Мы знаем из нектара преданности, просада севая называется, то есть почтительно принимать просад. И это было преданное служение, согласитесь, несложно, да? Вот, принимать просад – это очень даже приятно, можно сказать. Вот, но это нужно делать в правильном сознании. Просада севая означает оказывать служение, почтение просаду. Итак, благодаря преданному служению Верховному Господу в человеке пробуждается беспричинное знание и отречение от материального. Что такое отречение? От материального. Отречение от материального – это потеря интереса к материальным вещам. Причем не просто человек к жизни интерес потерял, знаете, бывает апатия, какое-то безразличие такое, человеку все неинтересно, и все, он в таком депрессивном состоянии. Не это имеется в виду. Это тамагуна просто. Вот невежество такое. А имеется в виду, что потеря интереса к материальному за счет того, что пробуждается интерес к духовному. В первой песне Шримад-Бхагаватам, вот здесь же дальше, есть описание того, как Нарада Муни, который впоследствии стал великим святым, еще описывается предыдущий период его жизни, когда он еще только шел по этому пути в совершенство. Вот, и мы знаем, что он тоже был сыном бедной служанки, который тоже принимал вот эти остатки просада, великих душ, наставления какие-то от них. Вы, кстати, можете штору задернуть, и ваша борьба со светом закончится. Очень просто. Не, ну, не один вы страдаете. После обеденное солнце лучше на него впрямую не смотреть, оно забирает все силы у человека. Да, ну вот. Итак, когда Нарада Муни получал наставление от этих великих душ, принимал сладкие их просады, потом мы знаем сюжет какой, что, значит, еще он был совсем ребенком, его мать умерла от укуса змеи, он остался вообще ничей мальчик, отца не было, он был сиротой, вот, и он пошел просто по свету, но у него было духовное знание, определенное знание о том, как вызывать Кришну. Они дали ему мантру, дали ему процесс, как медитировать. И вот он шел, и он очень любил любоваться природой. Это вполне естественно, потому что природа – это проявление энергии Кришны. Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что красота природы – это моя улыбка, так он буквально описывает. И поэтому нет ничего страшного в том, чтобы любоваться природой. Но проблема в том, что люди забывают за этим Бога увидеть. И вот Нарада Муни тоже, в общем-то, нельзя сказать, что он тогда еще помнил так Кришну хорошо, но просто он шел по лесу, и было ему замечательно, какие вокруг запахи, какие вокруг звуки, какие вокруг красоты. И вот он притомился, сел на берегу одного озера, совершил омовение в прохладной воде, вот, вышел из озера, и он сел, значит, в позу для медитации, и при этом так ему было хорошо, такая красивая атмосфера вокруг, такие красивые, замечательные пейзажи. И он стал медитировать на Кришну, и Кришна действительно появился, мы знаем, очень быстро у него в сердце. И когда он увидел Кришну, то все пейзажи, они сразу в такой какой-то негатив превратились. Сразу же на фоне Кришны все исчезло. И потом Кришна исчез опять. Но за это мгновение, которое Кришна проявил ему себя, Нарада Муни так сильно привязался к нему своими чувствами, настолько чувства его погрузились в Кришну, что теперь, когда Кришна исчез, для него это была вообще ужасная боль, разлуки. Как будто вот он, как нищий, вдруг получил какое-то богатство и тут же потерял его. И это было нестерпимо для него. И Нарада Муни стал там кататься, кричать, негодовать. В конце концов он подумал, что я должен опять вызвать Кришну этим процессом молитвы. Он опять сел в эту позу, опять пытался медитировать, ничего не получалось, мы знаем. Только голос он услышал, Кришна сказал ему изнутри, что «Дорогой Нарада, я появился перед тобой один раз просто для того, чтобы стимулировать твой прогресс, чтобы тебе было на что ориентироваться, что ты увидел, какой я и к чему нужно стремиться. Но в этой жизни я больше не появлюсь перед тобой, ты еще недостаточно очищен. Но у тебя есть ориентир, двигайся в этом направлении». И вся та красота, которая привлекала Нараду Муни, она сразу же померкла. Теперь этот мир был уже совершенно недорог ему. То есть сначала у него была такая привязанность, и, в общем-то, он шел и любовался, и все было хорошо, ничего такого греховного, страшного в этом не было. Но когда он увидел Кришну, на фоне Кришны это все потеряло абсолютно всякую привлекательность для него. Вот это обозначает вайраги, отречение, по-настоящему отречение. Интересно, как в Шримад-Бхагаватам, в 11-й песне, Кришна в разговоре с Удхавой определяет эти вот вещи, что такое знание, что такое отречение, что такое богатство. Это он описывает в главе, которая связана с религиозными принципами. Он там говорит о том, как человек начинает становиться по-настоящему преданным. Он говорит, что для того, чтобы утвердиться в преданном служении, нужно сначала, он говорит, подняться в благость. Я вам тут зачитаю несколько цитат из 11-й песни Бхагаватам. Он говорит, что такое сознание в благости, что рождается из этой гуны. Песня 11, глава 19, 25 стих. Кришна говорит, когда спокойное сознание, усиленное гуной благости, зафиксировано на верховной личности Бога, человек достигает религиозности, знания, отречения и богатства. Потом сейчас чуть ниже эти все понятия он расшифрует, что такое религиозность, знание, отречение и богатство. Потом он говорит, если человек не в гуне благости, какая у него перспектива? Он говорит, далее, Когда сознание сконцентрировано на материальном теле, это из гуны страсти рождается, когда сознание сконцентрировано на материальном теле, на своем доме и других объектах чувственного наслаждения, человек проводит свою жизнь в погоне за материальными объектами, используя свои чувства. Таким образом, сознание под могущественным воздействием гуны страсти привлекается временными вещами, и так человек привносит в свою жизнь нерелигиозность, невежество, привязанность и бедность. Смотрите, если человек под воздействием гуны благости развивает в себе религиозность, знание, отречение и богатство, то здесь полная противоположность – нерелигиозность, невежество, привязанность и бедность. Итак, человек, который находится под воздействием гуны страсти или имеет очень сильный дух чувственного наслаждения, этот человек скорее, чем другой, совершит какие-то противозаконные поступки. Потому что гуна страсти обозначает очень сильно чувство «хотят соединиться с объектами», очень сильно «не могу сопротивляться этому желанию», это гуна страсти обозначает. Человек, который находится в благости, тоже может желание испытывать, но эта страсть не такая сильная, поэтому он может контролировать все эти вещи, переключается чувство на другого. Когда благости не хватает, страсть сильнее, то он видит какие-то вещи, и он не может сопротивляться соблазну. И что происходит? Вследствие этого нерелигиозность. Потому что, как правило, люди, особенно сейчас, Кали-Югу, приобретают объекты чувственного наслаждения нерелигиозными путями. Незаконно все это обретается. Итак, нерелигиозность, невежество. Почему невежество? Потому что когда человек начинает удовлетворять свои чувства больше, чем необходимо. Что необходимо? Необходимо питаться нормально, вкусно, необходимо иметь место для отдыха, необходимо быть защищенным. Вот если у человека существуют какие-то там половые желания и так далее, для этого необходимо иметь семью, жену и так далее. Эти вещи не возбраняются, они не противоречат культуре на самом-то деле. Но когда человек выходит за вот эти вот рамки необходимого, выходит за рамки необходимого, этим самым он порождает невежество. Невежество. И невежество состоит в том, что человек забывает о цели жизни, о смысле жизни. И теперь он слишком сильно себя с телом отождествляет. Итак, гуна страсти низводит человека на эту платформу нерелигиозности, невежества, привязанность не к тому, к чему надо, к материи, и бедность. Почему бедность? Потому что человек начинает совершать действия, нарушающие высшие законы. Это приводит, в конце концов, негативную карму. Таким образом, начинает беднеть. Одним словом, гуна страсти сначала, как кажется, приятно человеку, сначала она дает какой-то вкус жизни и так далее, но итог ее вот таков – нерелигиозность, привязанность, невежество и бедность. И теперь он интересно эти понятия определяет. Что ж такое религиозность, что такое привязанность или отречение, что такое богатство, знание и так далее. Это уже в последующем 27 стихе он говорит. Истинная религиозность или истинно религиозные принципы – это то, что ведет человека к преданному служению мне. Если спросить, что такое религиозность? Любого из вас спросить, что такое религиозность? Мы можем говорить, ну что такое религиозность? Ну это вот не обманывать, допустим. Да, мы обычно говорим, религиозный принцип – это что такое? Чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. Да? Так обычно определяем религию. Но Кришна говорит, что истинная религиозность – это то, что приводит к преданному служению мне. Если человек не приходит к преданному служению Верховной Личности Бога, то его религиозность не является полной, или она не является настоящей. Далее он говорит, истинное знание – это такое понимание, которое открывает мою всепроникающую природу. Определение знания. Истинное знание – это такое знание или понимание, которое открывает мою всепроникающую природу. То есть человек, который стал на путь знания, в конце концов его знание должно завершиться чем? Пониманием, что Бог повсюду. Если человек не приходит к такому пониманию, опять же означает, что его знание не является полным или оно не является истинным. Итак, это смысл знания, понять всепроникающую природу Бога. И оттуда вытекает уже следующее. Мы знаем, что когда человек осознает всепроникающую природу Бога, он понимает, я окружен со всех сторон, сопротивление бесполезно, сдавайся. Если Бог совсем, значит предайся Ему. Вот все. Вот знание чем зовется. Если человек такой знающий, такой интеллектуал, не предается к Богу, значит его знание не является полным. По-простому он еще не доучился. Далее он определяет, что такое отречение. Отречение – это полное отсутствие интереса к объектам материального чувственного наслаждения. Опять же мы говорим, что это не просто какая-то такая тупость, депрессивное такое отрицание всего, что мне это неинтересно, мне все надоело, я устал от жизни, вообще оставьте меня в покое. Не это имеется в виду, а полное отсутствие интереса, как у Нарады Муни. Вот, понимаете, да? Что когда он увидел Кришну, вот теперь на фоне Кришны, теперь это все потеряло действительно какой-то уже смысл. Он увидел лучшее, он увидел духовное. И как же Кришна определяет богатство настоящее? Он говорит, а богатство – это 8 мистических совершенств, таких как анима-ситхи и так далее. То есть, по-настоящему богатство Кришна определяет, как вот эти вот мистические совершенства. И мистические совершенства – это то, что действительно дает человеку возможность в какой-то степени манипулировать материальным миром. Мы знаем эту историю из третьей песни Шримад Бхагаватам про великого мудреца Кардаму Муни, что у него не было, он не работал вообще нигде, никакого счета в банке, ничего не было. Все, что было у него, это мантра, посвящение, он занимался духовной практикой. Вот, и как-то, значит, у него, значит, возникло все-таки такое желание, кармическое желание. Он был чистой личностью, с одной стороны, но с другой стороны, карма прошлого, она изживает только до конца с этим телом. Нужно ли быть уже абсолютно святым на уровне бхава-бхакти, такой любви чистой, экстатической, либо что-то еще остается. Вот, и у него оставалось какое-то желание семейной жизни, несмотря на его такую достаточно высокую преданность. И он решил так, что, значит, какой смысл мне это желание будет в какой-то степени беспокоить, лучше я его как-то, ну, осуществлю и все, чтобы оно ушло. Чтобы оно ушло. Иначе оно будет постоянно шуршать, у меня беспокоит в голове. Я не смогу до конца медитировать на все эти вещи, как у меня это самое. Это тот, сейчас на некоторое время переехал в храм жить. Вот. И это самое, я думал, как хорошо, там, значит, я буду спокойно спать, потому что там дома некоторые как бы проблемы с этим возникли. Вот, и только в первую ночь я тут лег спать, значит, все мои люди сразу же обрушились, потому что выяснилось, что в этом месте какие-то другие живые существа живут. Как эта мышка стала шуршать, понимаете, в офисе. Она шуршала, шуршала, там эти ящики со специями, там у меня какой-то еще был пакетик с сухарями, что-то еще. И она унюхала это, понимаете? Я принес это для себя. А она подумала, что для нее. Ну в чем, собственно говоря, проблема? Она же почувствовала, она же не йог, она же не может чувство контролировать. Она почувствовала какой-то запах. Ну, думает, нормально. Вот этот хозяин, так называемый, лег спать, свет погас, все нормально. И она свою вылазку, значит, начала. Вот, и давай там шурш. Я говорю, ну так спать невозможно, все. Одну ночь я промучился, там ее вскакивал, гонял там, она на 5 минут затихнет, потом опять шуршать начинает. И так продолжалось несколько дней. Я уже стал варварские планы, значит, вынашивать, как я эту мышку, не знаю, что с ней сделаю, вот как я куплю мышеловку или что-нибудь такое, вообще там, то есть ужасные такие у меня мысли, варварские вообще, злодейские стали. Потом я стал думать, ну, если эту мышку я, значит, пришибу и перешибу их хребет, мышеловка, это ж плохо, это ж мне тоже может так аукнуться. Я думаю, это не способ. Я думаю, наверное, заключу-ка я с ней такой этот пакт о ненападении с этой мышкой. Да. И я взял, значит, этот маленький кусочек сухарика и положил в тот уголок, противоположный уголок комнаты, значит, где у нее норка, откуда она вылазит. Вот. И она только собралась свою ночную вылазку делать, куда-то идти. Тут раз, уже, оказывается, сухарик готовый лежит, понимаете? И она так растерялась на какое-то мгновение, значит, а потом, слушай, что-то зашуршало, она, давай его есть сначала, не поверила в свое счастье, что можно унести его, думать, надо быстрее. А вот, потом я утром проснулся, смотрю, он еще лежит, а уже потом, когда я пошел на лекцию, уже не было, утащила я его. И с тех пор у нас такой вообще мир, дружба и любовь обоюдная. Я ей каждый вечер кладу сухарик, вот она теперь не шуршит, она мой сон не беспокоит. То есть к чему я пример-то привожу, что для того, чтобы иметь какой-то определенный покой, это тоже всегда чем-то он, этот покой берется, покупается. И эти желания также могут как-то шуршать у нас в голове, там какие-то вещи, мы думаем о Кришне, а там что-то еще такое, другое, третье. Вот, и когда мы какие-то такие вот маленькие сухарики даем этим желаниям, то есть удовлетворяем их в рамках дозволенного, в рамках культуры, то они не беспокоят нашей медитации. И Кардама Муни подумал, что вот, значит, уже, собственно говоря, достиг Кришны, практически он видел даже уже, мы знаем, он встречался с ним, вот, но где-то это кармическое желание еще у него сидело там, и он решил жениться. Но мы знаем, что семейная жизнь подразумевает деньги, хозяйство и все прочее, тем более невеста им попалась богатая, мы знаем, что Девахути была дочерью царя, не просто какого-то царя земного, а она была дочерью Ману, своим богом Ману. Ману – это один из администраторов вселенной, это могущественная личность. Вот. И дочка такая царская, знаете, она на счастье в шалаше не особенно согласна. Но поскольку она была такой очень мудрой женщиной, сначала она согласилась на все. Вот. И она, значит, жила как обычная жена, хозяйка с ним, и, в общем-то, он на нее особо даже внимания не обращал сначала. Их отношения – это не то, что как сейчас. Муж с женой поженились, все, они кидаются друг на друга, как сумасшедшие. Вот, любовь такая, гуна страсти. В былые времена, как бы, другая культура совершенно была. отношения, и поэтому отношения такие были ровные, спокойные, все, так сказать, в свое время должно было. Люди знали, что всему свое время. Вот. И в какой-то момент уже потом, когда Девахути сказал ему, ну, дорогой мой муж, когда же наша, собственно говоря, семейная жизнь-то начнется? Вот. Я уже тут исхудала вся и так далее, служа тебе. И он подумал, действительно, вот, пора нам семейную жизнь начинать. Но денег ничего такого нет. Однако мы знаем, что это я к чему рассказываю, это потому что настоящее богатство — это 8 мистических совершенств. Это к этому история. Вот. И когда Кардамиму не понадобилось уже, до этого ему не нужно было ничего. Хижины было достаточно. Вот река, вот хижина, шалаш и все остальное без проблем. Экономическая деятельность, все это никто не занимается, потому что природа поддерживает живые существа, ешь сколько хочешь, всего вокруг достаточно. Никакой экономики, никаких рынков, никаких денег, вообще со всех сторон все растет. Земля все дает, все нормально. Но когда возникла необходимая семейная жизнь, тут уже чуть-чуть, так сказать, добавляются определенные условия. И свадебное путешествие, значит, он решил свою невесту прокатить. Вот, и он просто-напросто произнес определенные мантры, и появился этот, мы знаем, большой летающий дворец. Целый город фактически был у Нарады Муни, у этого Кардама Муни, да. Вот, сколько там всего было, ну, представьте себе, ну город. Ну, летает. Нам это очень трудно понять, что это такое. Вот. Ну, тарелки летают, это уже мы свыклись. Вот. Ну, представьте себе, что очень большая тарелка летает, и там столько всего, дворцы, парки, сады, в общем, все это летает, и не подвергается никаким законам всей этой аэродинамики. Это для нас, для физиков, вот. А для метафизиков там другие законы, там все по-другому идет. Одним словом, это иллюстрация к тому, что когда человек обладает мистическими совершенствами, то по необходимости все что угодно. Когда понадобилось, он даже себя на 9 экспансий распространил на этот самый Кардама Муни. Это все мистические совершенства. Одним словом, сейчас под богатством понимается просто пачка долларов, допустим, или что-то еще такое, металлы какие-то ценные. Но Кришна определяет богатство как 8 мистических совершенств. Итак, еще раз этот стих прочитаем. Истинные религиозные принципы – это то, что ведет человека к преданному служению мне, Кришна говорит от себя. Истинное знание – это такое знание, которое открывает мою всепроникающую природу. Отречение – это полное отсутствие интеллекта. Как мы видим, даже еще не с какого-то там трансцендентного состояния, а из гуны благости, из чистой гуны благости. Еще раз я прочитаю вам, он говорит, что когда спокойное сознание, усиленное гуной благости, но зафиксированное, он говорит, на верховной личности Бога, на мне, тогда человек достигает религиозности, мы поняли, что такое религиозность, знание, понимание, что Кришна везде, отречение, отсутствие интереса ко всему и богатство, то есть мистического совершенства. Конечно же, мистическое совершенство может по-разному проявляться. Это такие вещи, которые, ну, в конце концов, Кришна сам решает, давать, не давать, это его личное дело. Вот. Но, тем не менее, у преданных эти мистические совершенства проявляются также иногда. Когда это известна эта история, когда один преданный сказал Шриле Прабхупаде, Шриле Прабхупаде какой-то мистик появился, чудеса вообще творит. Шрила Прабхупада говорит, а что за чудеса он-то творит? Он говорит, ну как? Говорит, он просто там пальцами щелкает, у него яблоко появляется на руке. Он говорит, ну разве это чудо? Он говорит, позовите, говорит, его сюда, я ему покажу, что такое настоящие чудеса. Вот, привели этого мистика, Шрила Прабхупада говорит, ну что вы можете? Он говорит, ну вот могу яблоко проявить. Он говорит, а знаете, говорит, я вот просто начал говорить о Кришне, и появилось много, у меня, говорит, просто из-за того, что я стал говорить о Кришне, я, говорит, вообще бездомный, я саньяси, у меня нет ничего, вообще ничего нет, но я стал говорить о Кришне, и появилось множество храмов, и в каждом храме у меня куча слуг, причем белых слуг, понимаете, белых, англичан, американцев, англичане в свое время Индию покорили. А теперь, говорит, у меня в каждом храме куча слуг, причем белых, людей, которые считают себя более высокой нацией, и в каждом храме, говорит, куча яблок, говорит, вот чудеса, понимаете, ну чудеса, чудеса того, что я просто говорю о Кришне, проповедую Кришне. А то, что ты там можешь напрячься, какое-то яблоко произвести, это не тот уровень мистики. То есть мы не считаем Шрилу Прабхупаду мистиком, мы считаем его преданным. Но мы видим, что когда он стал передавать послание Кришны, то стали происходить определенные мистические вещи. Он не занимался тем, что деньги зарабатывал. Он чем таким не занимался, понимаете? Вот, он не занимался разведением яблок и прочими вещами, не занимался. Он просто говорил о Кришне. А все остальные вещи проверились как бы сами собой. Очень просто. Тот самый Кришна, о котором он говорил, он из сердец разных других людей стал действовать так, что люди стали помогать, кто чем может, и в конце концов появились такие вот удивительные вещи, которых не было раньше. Одним словом, бхакти – это преданное служение Кришне, такой интересный источник всего. И источники знаний, источник отречения. И это источник в целом счастья в обществе. В своей известной книге Шри Чайтанья Шикшамрита Бхактисиддханта Тхакур выделяет, как-то я говорил об этом, 5 уровней цивилизации. Он говорит, первый уровень цивилизации и общества – это самый примитивный. Цивилизация без морали и без веры в Бога. По большому счету, это просто общество животных. И так цивилизация без морали и без веры в Бога. Второй уровень цивилизации – это цивилизация с моралью, но без веры в Бога. Например, таким обществом могло бы быть наше общество, то самое социалистическое, хотя оно, конечно, аморально, по большому счету, потому что нарушались принципы религии, но иллюзия морали, что люди должны быть честными, они должны трудиться, они должны лгать, моральный кодекс восстановительного коммунизма. Больше, конечно, это тянет конфуцианское общество в Китае, где строгий порядок, честность и так далее, но Бога нет, Богом не пахнет. Это второй уровень цивилизации. Третий уровень цивилизации – это уровень, когда люди и принимают и Бога, и мораль. То есть теперь их мораль не просто давайте быть честными и дружить просто потому, что так хорошо нам всем, а мораль как уже некий способ взаимоотношения с Богом, тоже совсем другое. И примером такого общества является Варнашрама Дхарма, когда люди жили по принципам морали, но их мораль была божественного происхождения. Они понимали, что я исполняю свой долг, веду себя определенным образом, потому что этого хочет от меня Господь. То есть уже мораль его была связана с духовностью. Не просто какая-то бездуховная такая мирская мораль, а уже мораль, замешанная на духовности. Четвертый уровень цивилизации – это отношения с Богом, но, вернее, еще нужно сказать, что вот в этом вот обществе варнашрамы, хотя люди принимают Бога, тем не менее, они не считают Бога целью. Для большинства из них Бог – это средство. То есть они, да, добропорядочные, лояльные граждане, все правильно делают, хорошо, они верят в Бога и так далее. Но Бог является средством. Он является тем, кто решает их проблемы. Они служат ему, но они обращаются к нему с какими-то просьбами. Вот, Бог – это тот, кто помогает им в материальных вопросах, и они, в общем-то, не особенно высоко мотивируются. Этого достаточно для них. То есть Бог – это тот, просто их снабженец такой. Они поняли эту систему, что он хороший снабженец. Вот. Четвертый уровень цивилизации – это цивилизация, когда люди живут на основе регулируемой преданности. Когда теперь уже не просто материальные какие-то обязанности, скажем, они выполняют служение Богу, а когда они занимаются преданным служением. То есть это уровень, скажем, таких садана-бхакт, то есть преданных, которые живут регулируемой жизнью в преданном служении. Отчасти можно сказать, что это где-то уровень вайкунхи, хотя вайкунха выше, конечно же, но там все по правилам, там Бог на первом месте, он на вершине всего и так далее, там все чинно, благородно, все красиво и так далее. И далее Бхактисиддханта Тхакур говорит, 5-й уровень цивилизации – это цивилизация, основанная на экстатичной, спонтанной, безумной любви к Кришне. Это цивилизация Голока Вриндаваны, то есть цивилизация от этого самого центра духовного мира. И отличаются эти уровни цивилизации друг от друга чем? Наличием бхакти. Понимаете? Общество без морали и без веры в Бога, там бхакти нет. Поэтому это жизнь животных. Потом появилась какая-то мораль, но без Бога это немножечко гуна благости появилась. Хотя бы она как-то регулирует отношения людей. Хоть что-то уже немножко получше, да? Хоть какой-то порядок. Вот. Но тоже это еще не дает какой-то реализации человеку. На самом деле его вопросы жизненно не решаются до конца. Потом уже пошла мораль с верой в Бога, каким-то поклонением. То есть какой-то уже элемент бхакти более конкретный появился. И чем больше бхакти вот по этой шкале, которую дал Бхактисиддханта Тхакур, получается, тем более высокое качество жизни в обществе. И в конце концов, вот это общество чистой любви, общество Голока Вриндавана, кажется наивысшим. Почему? Потому что там наиболее чистая форма бхакти, наиболее чистая форма преданного служения Кришне. Вот и все. То есть это и делает жизнь наиболее глубокой, это делает жизнь как раз наиболее качественной. Все остальное – это уже снижение качества. Как хорошо очень сказал один проповедник Хридаянанда Госвами, ученик Шрилы Прабхупады, он говорит, что если вы находитесь на самой вершине горы, на самой вершине горы, куда бы вы ни пошли, на север, на юг, на восток, вы делаете шаг вниз. Неважно, куда вы пойдете, Но если вы делаете шаг с вершины, вы идете вниз, в любом случае, независимо от направления географического. То есть, когда человек отступает от Бога, неважно ради чего, неважно куда, он сразу же опускается. Потому что Бог – это вершина всего, это вершина всякой иерархии. И поэтому только шаг в сторону – это не просто шаг в сторону, обязательно шаг вниз. Обязательно шаг вниз. Какая бы ни была причина, мораль, здоровье, то, все, другое, третье, как только в сторону шаг от Бога, это шаг вниз обязательно, а не просто в сторону. И это очень ценное понимание на самом деле. И цель преданного служения, как раз Шримад Бхагаватам и так далее, состоит в том, чтобы дать людям и теорию, и практику такого образа жизни, который принесет человеку максимальное качество. Потому что в конце концов все ищут качество. Теории могут быть разными, вот, но люди хотели бы какого-то определенного воплощения. И смысл состоит в том, что преданные должны принимать эти вещи практически стараться и являть своей жизнью вот этот вот пример этого качества, потому что много сейчас очень разных людей, которые что-то говорят, все что-то говорят, давайте к нам, то все. Я в разных местах бываю, в разных местах проповедую, недавно ко мне подошли какие-то люди, а вот вы не знакомы с каким-то там обществом, что-то, я говорю, как название какое-то сложное, там что-то с какими-то энергиями, я говорю, нет, не знаком. А потом кто-то другой подошел, там что-то еще назвали мне, какую-то организацию. С ума сойти, столько всяких разных организаций, которые там что-то делают с какими-то энергиями, какие-то эксперименты, все что-то повышают, расширяют, развивают и так далее. Вот, я говорю, нет, не знаком, не знаю. Сейчас очень большая, как бы так сказать, конкуренция на рынке идей вот, всяких разных. И есть идеи ценные, есть идеи, которые действительно каким-то образом связаны с Кришной, связаны с Богом, может быть, не впрямую, косвенно. Есть идеи ложные, сейчас очень много. Мы знаем, что дорога Дхармы в Кали-Югу разрушена практически полностью. Более того, на этой дороге довольно-таки много мошенников, которые предлагают ложный товар. Мы знаем, что всегда, когда есть что-то такое настоящее, хорошее, появляются какие-то подражатели, которые подделки поставляют на рынок. Вот. И, как правило, люди не особенно разборчивые. Психология такова, что люди хотят подешевле. А там, где подешевле, там обязательно качество будет проигрывать. И когда ученики говорили Шриле Прабхупаде, вот мы про такую высокую философию проповедуем в западном мире людям, которые не особенно-то любят ограничения, может, какие-то послабления, популярности ради. Он говорит, никаких послаблений. Нам не нужна дешевая популярность. Зачем нужна дешевая популярность? Он говорил прямо, что если вы продаете бриллианты, вы не можете ожидать, что у вас будет прям такая большая очередь. Потому что бриллианты вещь дорогая, и может купить только человек богатый. Он говорит, поэтому, когда мы предлагаем какое-то очень высокое качество, бескомпромиссное его предлагаем, вот, то, в общем-то, нужно ожидать, что не все готовы на это. Он говорит, но, это не обозначает элитарности, что раз ты не можешь, значит все. Неквалифицирован. Мы можем это же самое дать в кредит. Существует же такая система, правильно? Вещь дорогая, но хочется. Ну как быть? Ну кредит. Не можешь сразу, давай постепенно. И Кришна предлагает этот кредит. В 12 главе Бхагавад-гиты он начинает с того, что сначала выставляет полную цену. Он говорит, полностью погрузись в меня, думай обо мне своим умом и разумом, так полностью поглощенный, ты будешь жить во мне, будь всегда счастлив. Это уровень чистой любви. Не можешь делать этого, он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня. Это уже кредит начался. Если не можешь сразу полностью быть в экстазе любви, а кто может сразу? Никто не может. Поэтому давайте в кредит. И так, он говорит, давай следующая ступенька. Не можешь это, он говорит, давай работай для меня, жертвуй там какие-то плоды и так далее. Не можешь это, развивай знания. То есть он опускает на ступенечку ниже все время. Вот, не можешь это, хотя бы какой-нибудь просто мирской благочестивой деятельностью занимайся, чтобы просто быть благочестивым человеком и находить удовлетворение в себе, атмаван, говорит, становись вот в таком положении. Но суть кредита в чем состоит? Что вы берете вещь, вы даете неполную сумму, и предполагается, что или раз в месяц, или раз в год, когда-то вы там доплачиваете. Это сама как бы идея. И идея такова, что принять бхакти может каждый человек. Абсолютно каждый. Просто потому, что бхакти находится в сердце каждого. И поэтому процесс может принять абсолютно каждый. Нет людей, не квалифицированных для бхакти. Ну, скажем так, асуры, демоны, это, они не могут принять саму эту идею. Все остальные могут принять бхакти. Не можешь принять бхакти в чистом виде полностью, прими как можешь. Но суть в том, что Двигайся, то есть должна быть какая-то динамика, какое-то развитие, и постепенно человек, поскольку это очищающий процесс, почему человек не может сразу предаться? Почему не может? Может, он скован кармой. Он скован своими представлениями, какими-то какой-то инерцией мышления, инерцией своей кармы. И он говорит, вот могу на 1% Кришне предаться, а на 99% не могу. Хорошо, предайся Кришне на 1%. Один. Хоть что-нибудь делай для Кришны. Хоть немножечко, чуть-чуть. Но когда ты начнешь делать для Него, то эти самые 99%, которые тебя еще держат, карма, которые не дают, уже завтра их будет 98%, а послезавтра 97%. И так ты сможешь предаться уже на 2%, потом на 3% и так далее. То есть смысл в том, что преданное служение обладает очищающей природой. И когда человек принимает хотя бы какую-то маленькую частичку его, а это может принять каждый человек, то поскольку он обладает очищающей природой, то через какое-то время он может уже как-то восполнять свои недостатки и в конце концов стать уже чистым преданным Кришне. Хари Кришна. Вопросы есть какие-нибудь?
Прабхупада говорит, что если преданный занимается незаконным сексом, он тоже лишается там славы, ну, всего-всего, и тоже было не повреждение, как богатство. Насколько я поняла, где это имеется в виду безмятичный совершенство? Если преданный занимается незаконным сексом, он лишается славы, удачи и богатства. Это имеется в виду безмятичный совершенство? Слава
богатства. Здесь Кришна дает подлинное определение богатства. Можно сказать, что в нашем привычном понимании богатства, ну там, допустим, деньги, какие-то вещи и так далее, это тоже богатство, да? Вот, но это богатство не является истинным богатством, потому что, ну, такое, приходящее, уходящее. Вот, а он говорит, настоящее богатство – это как раз 8 мистических совершенств. То есть он дает вещам такое как бы подлинное определение. Опять же, когда он говорит про религиозность, то можно сказать, что какая-то там аскетизм, чистота, правдивость, милосердие – это тоже принципы религиозности, да? Но если он говорит про настоящую религиозность, а настоящая религиозность – это чистое преданное служение мне. То есть всегда есть как бы такой вот центр, самая суть, и всегда есть какое-то обрамление, такие вот уже вторичные признаки. Поэтому мы можем назвать религиозностью вот эти вот принципы религии. Но если мы следуем этим принципам религии, допустим, человек не пьет, не ест мясо, не занимается незаконным сексом, что там еще, не лжет, не играет в азартные игры. Четыре принципа, допустим, следует, но при этом не является преданным Бога. Такое тоже может быть, понимаете? Какой-нибудь, просто гьяни, философ, мистик. Он очень строг в этих во всех вопросах, вот, но он не является преданным Бога. Является ли он религиозным? И да, и нет. Одновременно да, потому что вроде бы он чист, в благости, и, в общем-то, ему, казалось бы, один шаг уже до Бога осталось, но с точки зрения этого определения нет, потому что он не занимается чистым преданным служением. Поэтому, когда мы говорим религиозность, это тоже такое понятие, которое в разных фазах существует. То есть начало религиозности – это вот благость, то, о чем говорили регулирующие принципы. Но вершина религиозности – это чистая преданность Кришне. Так в чем вопрос? Чего он лишается? Денег или мистических совершенств?
Да. Если мистические совершенства, какие у преданного?
Мистические совершенства, как правило, все замешаны на аскезе. То есть, допустим, тот же самый Кардама Муни. Да? Его мистическое совершенство во многом родилось из его вот этой вот силы аскеза, брахмачари. И поскольку была у него такая мощная сила, она потом, он пошел как бы эту монету теперь уже тратить. Пошел тратить дворец, появился и все прочее. Это уже он использует силу своей аскезы. И вполне естественно, что когда человек занимается незаконным сексом, это обозначает, что его уровень аскетизма падает. А раз аскетизм падает, значит мистические совершенства какие? Вот все. То есть, по меньшей мере, это да. Что касается денег, не знаю. Вот. Здесь Кришна как бы так их особенно не вписывает в категорию богатства. Вот. Но, судя по всему, что незаконный секс, как я понимаю, денег стоит, мне кажется, да? То есть автоматически, по меньшей мере, если он будет тратиться, то явно, что у него будет уменьшаться запас. Это... Ну да, тут люди говорят, что да, наверное. Потом, наверное, ему придется там какое-нибудь, может быть, даже лечение, да, тоже денег стоит. Ну, в общем. Ну, в общем, совместными усилиями мы ответили на вопрос, да? Таким чем вчера. Еще какие-то вопросы?
У меня вопросы есть.
Да.
По поводу дроначальника.
Да.
Тема меня интересовала в последнее время. Uh-huh. Вот Дроначарья, он был брахман, который учил пандавов и кауравов воинскому мастерству. Тем не менее, он был брахманом, и он в один из последних дней вот этой битвы на Курукшетре, не даже последний, он стал Дроначарьей. Вот упоминается такой интересный факт, который я не помню, где слышал, что вот когда Дрона стал военачальником, когда он, собственно, бился вот на этой битве, то ну, люди, которые были кшатриями, они на него смотрели, на методы ведения боя, как он это делал, ну и как бы ужасались, потому что он как Брахман, ну, не очень чувствовал воинский этикет, вот эти вещи с этими.
Да, это было страшно, когда Дрона воевал.
Да, и вот мне интересно просто, я взял эту Махабхару, туда попал, он очень толстый, такие... Просто, может быть, подозрительно, что можешь сказать, что он там такого делал?
Он нарушал всяческий этикет. Он вообще никому этикету не следовал. Потому что, когда сражаются кшатрии, то у них есть определенные правила. Я стою на колеснице, если мой противник, с которым я сражаюсь, он, допустим, сошел, потерял колесницу, значит, я не имею права. Пока он не станет опять на колесницу, значит, я не должен в него стрелять. Это, ну, элементарный такой кодекс поведения кшатрия. Вот это как бы один просто из примеров, что там существуют определенные правила, что должны равные с равными, у них там тоже были категории. Это Махарадха, это Дашарадха. Дашарадха означает тот, кто с 10 колесницами ведет бой одновременно. Махарадха, он может вести бой со многими колесницами одновременно, как там, ну, всякие разные такие возможности. И так вот, например, в спорте существуют весовые категории. Вот это боксеры, допустим, тяжеловесы, это легковесы. И они не нарушают этих вещей. То есть легковес, тяжеловес, он не будет биться. Это уже нарушение правил определенных. Да. Вот. И примерно эта же идея вот, была, ну, более, конечно, разработанная, как кшатрийский кодекс ведения боя. А Дрона, он впал в жуткий гнев, потому что вообще как бы война, битва – это не для брахманов занятие, это кшатрия, они находят какое-то определенное удовлетворение. Дроне, по большому счету, все это не нравилось. Он был учителем, то есть его брахманическая функция состояла в том, что он был гуру, учитель. Вот. Но ошибка его была в том, что он стал гуру, учителем воинского искусства. И это воинское искусство, оно, как бы так сказать, повергало его в страсть, в такую очень интенсивную страсть, которая для брахмана не является нормой состояния. И поскольку вот это вот, этот вот раджас, эта вот дикая страсть боя, так сказать, обуяла его сознание, то это было не родное, не нормальное состояние, он не чувствовал себя в нем нормально. И поэтому, когда Дрона вел бой, он нарушал все правила, то есть он убивал всех вообще, то есть он не смотрел, кто перед ним, младшие, старшие, равные, кто там на колеснице, кто без колесницы, то есть это просто было, ну, как сказать, какая-то вот такая машина орудия убийства, он сметал все на своем пути, вот поэтому, и причем, поскольку у него было еще вот это божественное оружие, он получил его от Парашурама, от самого, то когда Дрона стал военачальником и вот, ну, погрузился в такое вот состояние, вот, то кшатрии, которые смотрели, они ужаснулись, потому что они увидели, что он сейчас сметет все абсолютно, он не следует никаким правилам. Вот. И Кришна тоже посмотрел на него и на пандавов, он говорит, ребята, еще немного и все, так сказать. Этого человека остановить нельзя, то есть это просто олицетворенная смерть сама по себе на вас идет. Поэтому нужно только каким-то обманом его можно убрать, потому что из него просто это, ну, как такая, как, собственно говоря, олицетворенная брахмастра была, да, то есть какая-то такая неконтролируемая ядерная энергия от него шла, Дроны. Вот. И более, ну, как сказать, я не читал полную версию Махабхараты, но вот сокращенные, которые я читал, там, ну, достаточно тоже много глав уделено вот этой вот битве. Ну, там описаны всякие жуткие вещи, что он там творил, и могу дать посмотреть. Вот. Но в целом это, конечно, было нелицеприятно. То есть это очень неэстетично, скажем так. То есть все-таки эти кшатри, это, ну, рыцарь, понимаете? А рыцарь это, ну, какой-то элемент эстетики есть, то есть, да, какая-то должна быть. А там этого не было, потому что это было
этики
и эстетики. Эстетика означает, что красиво все нужно делать. Вот. Даже убивать, так сказать, но знать, как это делать. То есть это было такое дело. А поскольку это была не родная его стихия, это не его варна в строгом смысле слова была, он чувствовал себя очень неудобно, ему хотелось быстрее все это закончить. Вот. Поэтому он шел, как говорится, по головам. То есть это, не знаю, если это снять сюжет для Голливуда какой-нибудь, Махабхарата, вот, то это, наверное, что-то будет ужасное, вот, когда Дрона был.
То есть можно ли это предполагать, как в случае общего положения, что вот брахман, тем не менее, вот он может быть очень чувствительным в вопросах этики, что он не должен заниматься.
Он не должен, да, он не в своей среде был, не в своей гуне. Вот, поэтому он вел себя неестественным образом. И поэтому все, кто смотрели на него, они просто ужасались. Они говорили, что такое такой, ну, все время сдержанный, дисциплинированный брахман, учитель, ачарья его называли, ачарья, дроначарья, очень могущественным был человеком. Но когда он вот в эту вот полностью попал в неестественную для себя среду, он повел себя так. То есть я могу сказать, что где-то отчасти я его понимаю. Например, когда мне приходилось заниматься вопросами управления, которые не являются моей природой. То есть я понимаю, я знаю, как это делать, все, в общем-то, ничего сложного, изучал там как-то. Но поскольку это не есть моя природа, то когда я видел какие-то вещи, там, про невежество, чего-то еще, из-за того, чтобы проявлять дипломатию, которую предполагается, что нужно проявлять управляющему кшатрию, потому что он всегда какой-то дипломат. Даже когда видит какое-то невежество, еще что-то, он внутри может быть разозлится, но внешне этого не покажет, он как-то дипломатично все будет делать. Вот. Когда я был в этом положении, мне хотелось было управлять, хотя я понимал, как все это нужно делать, я думаю, что за дурь, вместо дипломатии, я скажу, там, впрямую, в лоб, бум, одному, второму, это не так, это неверно, все. То есть очень было жестко и грубо все это проходило. Вот. Несмотря на то, что, допустим, я знаю, как правильно. Вот. Но поскольку нет вот этой вот природы кшатрийской, дипломатии против всех этих вещей, мне было тяжело, и люди, которые, так сказать, под таким, извиняюсь, руководством тоже находились, им тоже, может быть, было не сладко, потому что и только когда я уже, скажем, полностью в свою нишу перешел, допустим, уже не было необходимости руководством заниматься, тогда уже как-то более-менее успокоился и другие отношения с людьми. То есть это как бы такой, ну, мини-пример, на котором можно понять тоже, что лучшие качества человека проявляются тогда, когда он в своей тарелке находится. Вот. А даже хороший человек сам по себе, дрон, хороший человек, он был позитивным полностью персонажем, но когда он не в свою тарелку попал, он превратился вообще в демона, просто в демона превратился. Мне один из духовных учителей нашего общества, прямо когда я ему говорил, что ну, это было много лет назад, жаловался, Ниранджану с вами ему жаловался, вот, и говорю, что вот так, он говорит, да ты всеми хитростями, всеми правдами и неправдами, он говорит, уйди от управления, уйди навсегда, брось это все, всеми путями, уйди от этого, занимайся проповедью. И он мне прямо сказал, он говорит, когда я, говорит, прямо он так сказал, говорит, когда я начинаю заниматься управлением, он говорит, я в демона превращаюсь. Он говорит, поэтому я ушел от этого и все, говорит, никакими ковришками меня больше не затянет, все. Он говорит, я буду проповедовать. Он прямо так мне сказал. То есть, когда человек не свою природу начинает как бы, по какой-то причине, сразу же лучшие качества уходят, а худшие качества проявляются в хорошем человеке, потому что он не своим делом занимается. Вот, поэтому так важно, ну, быть при своем. Пускай, Кришна говорит, пускай ты даже несовершенным образом исполняешь, но свое дело, это лучше, чем в совершенстве исполняешь другое. Потому что идти по чужому пути опасно.
Вы просто говорили по лекции вот, о Дроном Сяре, что Брахман, он впал в гнев, и вот Дурьотхана, ну, соответственно, стимулировал, и он впал, и поэтому, когда Брахман в гневе, гнев Брахмана страшен, потому что он не следует никаким регулирующим, и он уничтожал, Брахмасру пускал пехоту и все прочее.
Да.
Конечно, извините.
Еще вопросы? Мы попытаемся вспомнить общими силами. Анима ситхи. Это что такое? Быть мельче мельчайшего. Махима ситхи. Быть больше величайшего. Лакхима ситхи. Это левитация. Способность быть легче легчайшего. Прапти ситхи. Это способность, значит, материализовывать любую вещь, да, доставать. Четыре вспомним, дальше напоминать. Что еще, какая там была? Невидимым? Это не меньше мельчайшего, не то же самое. Что-то другое. Ну кто еще помнит?
Значит, управлять волей других живых существ.
Управлять волей других живых существ, да. Еще что там было? Это правда, ситхи, это мы уже сказали. Пять, еще три осталось, что там было. Когда-то я даже лекцию читал про мистические совершенства. Где-то у меня она даже записана. Вот, на каких-то листочках. Да, да, но если что, мы потом прочитаем про них еще.
Да, получать желаемое.
А?
Кто-то базово проболтался, тебе
сидит. Не знаю. Шрила Прабхупада обладал высшим мистическим совершенством, которая называется способность помнить о Кришне. Он сам говорит, что это высшее мистическое совершенство. Почему? Потому что благодаря памятованию о Кришне человек разрывает узы материальных отношений, он возвращается к Кришне. А если вы даже обладаете восьми мистическими совершенствами, но при этом не помните о Кришне, вы остаетесь в рамках Вселенной. Поэтому недосягаемое высшее совершенство. В строгом смысле это не есть ситха. Вот поэтому, говорит, высшая сиддха – это способность помнить о Кришне. Потому что пометованием о Кришне разумные люди разрубают узлы кармы. Да.
Вопрос. Вчера показывали по телевизору, я не знаю, вы смотрели.
Не смотрел, у меня нет телевизора.
Индуса показывали, 64 года, ничего не ел, не пил.
64 года ничего не ел, не пил, и что сказал?
Ну, вначале показали.
Показали его в связи с чем?
Француза показали, который 40 дней ничего не ел. Ну, он стеклянный там в городе сидел, там вот там.
Ага.
За это много денег получил. Дети уже раз показывают. А вот, мол, есть еще такой вариант. Индусы показывают, нет. Ученые сейчас уже следуют. Его посадили в отдельную комнату, 10 дней ему не давали ни есть, ни пить. Спросили ему, когда ты последний раз ел? Он говорит, ну, ел я, говорит, когда мне было лет 10, я, говорит, поклоняюсь какой-то богине, она дала мне благословение.
Uh-huh.
Последний раз я 10 лет там года возраста поел, говорит, с которой я ничего не ел. Ну, ученые, они там давали обследователям, ну, и вычислили, что на самом деле он несколько дней ничего, не несколько, да, несколько лет ничего не ел.
Uh-huh.
И начали там экспериментировать, в комнату посадили. Uh-huh. Ну, интересно. Ну, я не успел записать.
Но... Сидхи, видите, какие? А, альтернативное питание, да? А еще вопрос? Нет вопросов? Ну, тогда... Мы сейчас будем делать то, чего я тут 64 года не делал. Он 64 года не ел, вот, но преданные сейчас будут есть. Приятного аппетита. Шри Бхагават Прасадам. Киджа. Шри Бхагават Прасадам. Киджа.